Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Он является победоносным, потому что это голос живого Бога. С нами Билли Брим из молитвенного служения в Азарксе. Мы рады, что ты с нами, Билли. Мы хотим сразу же передать тебе слово. Нам нравится слушать о знамениях времен.
Знамения времен.
Мы должны знать, что происходит, чтобы мы могли быть заодно с Богом, а не против Него.
Да, и не бояться.
И не бояться.
Не иметь страха.
Да.
Говорю вам, страх свирепствует по всей земле. И брату Коупленду Господом было поручено начать войну против страха.
Да.
А что противоположно страху? Вера. Вера в Божье Слово.
Но откуда приходит вера?
Из Слова Божьего.
У вас ее не будет, если вы не знаете, что говорит Библия. Вот откуда приходит вера. Это и является верой для последних дней.
Да, и вы должны правильно преподавать или трактовать Божье Слово, чтобы не начать бояться. Что бы вы ни думали, «О, Антихрист овладеет всем, и я...»
Он поставит мне начертание зверя. Нет, он ничего вам не поставит.
В передаче с Хилтоном Саттоном брат Коупленд рассказывал, как в молодости он слышал проповеди о последнем времени, и как у него сложилось представление о том, что Антихрист может проникнуть ночью в его спальню и поставить ему на лоб начертание зверя. Но он не проникнет в вашу спальню ночью и не поставит вам на лоб начертание зверя. Хотя, по правде говоря, приезжая в Европу и видя Брюссель, видя Европу, видя секуляризацию и апатию в людях, у меня действительно складывается впечатление, что люди иногда ходят как будто под гипнозом. И я думаю, но я же не могу всем им проповедовать. Возможно, я выйду на улицу с транспарантом. Не принимайте
Точно.
Начертания зверя.
Точно.
Поэтому в период скорби только знание об этом позволит людям избежать давления со стороны. Брат Саттон сказал, что люди задают ему вопрос, почему вы называете это скорбью, потому что Библия это так называет. Скорбь в Ветхом и Новом Завете происходит от еврейского слова «цар», «цар» или «царах». Это означает «узкое место», когда вас загнали в узкое место. Об этом говорится как о родовом канале. Вот почему в Новом Завете говорится, что это время мучения, как во время родов у женщины. Помните, что там сказано? Сказано, как мука родами постигает имеющую во чреве. Ты помнишь, что сначала боль непостоянная, и можно заниматься другими делами, но наступает момент, когда приходит давление, и таким будет период великой скорби.
Ничего другого не будет происходить.
Ничего другого не будет происходить, но ребенок у вас родится. Что ж, в этом вся суть периода скорби. Должен родиться ребенок. Должно прийти Царство Божье. Аллилуйя. Должны прийти все эти чудесные, прекрасные вещи. И хотя сейчас не время великой скорби, но не будет так, чтобы сегодня, в последнее время, все шло своим чередом. И затем вдруг вы словно перешагнули порог, и все поменялось. Нет, события следующей эпохи начинают происходить уже сегодня. Так что сейчас в Царстве Света у нас происходят замечательные события следующей эпохи. Божественные явления, явления ангелов. Бог движется в своем народе, но также из царства тьмы система Антихриста оказывает все большее давление. И я вижу, как давление растет в Европе. Мы уделим этому особое внимание на следующей неделе. Сейчас же мы говорим о том, как вы можете обращаться к Писанию, чтобы узнать, как все произойдет. Что это означало, когда мы пошли войной на Ирак? Что означает апатия в Европе сегодня? Как все это происходит? Так что на следующей неделе мы уделим этому особое внимание. Но на этой неделе мы закладываем основания, говоря о том, что вам нужно верить Божьему Слову. Слово Божье, безусловно, является истиной. И вам нужно правильно преподавать или трактовать Божье Слово. И один из способов правильно преподавать Божье Слово и понимать библейское пророчество в последнем времени – это знать, к кому обращается Бог. Есть три группы людей – евреи, народы и церковь. В первом послании к Коринфянам, обращенном к церкви, говорится «не подавать никому соблазна», то есть не обижать никого, не подавать соблазна или не обижать иудеев или евреев. Я никогда не поверю в то, что люди, бросающие евреев в печь, были настоящими христианами, хотя они говорили, что делают это во имя Христа. Я не поверю в то, что люди, которые мучили их,
настоящие
мучили библейских верующих, были настоящими христианами. Во время Инквизиции. Как можно мучить кого-то, повесить кого-то, не обидев его? И когда во время крестовых походов крестоносцы массово уничтожали людей, убивая всех евреев, убивая всех мусульман, делавшие это не были настоящим телом Христовым, людей погубила лжерелигия, царившая на земле. Как можно совершить такие дела, не обидев людей? Новый Завет говорит нам не подавать соблазна, то есть не обижать ни евреев, ни народы, ни церковь живого Бога. Я слышала, как брат Хиггин говорил нам правильно преподавать Божье Слово. Вчера мы говорили об этом, так что я не буду повторять сказанного мной. Но он говорил студентам школы Рема, что они должны правильно преподавать Божье Слово. И вот один из способов преподавать или трактовать его. Библия может обращаться к различным группам людей. И в первом послании к Коринфянам 10.32 говорится, какие это группы. Евреи, народы и церковь. Писание может быть адресовано евреям. Писание может быть адресовано народам. Например, именно к народам обращены слова о суде над народами, козлами и овцами. Если вы рожденный свыше верующий, вы не окажетесь в стане козлов, поскольку это будет суд над народами, а не над церковью. И также есть церковь живого Бога. Три группы людей. Я услышала голос, который сказал, «Если ты запомнишь это место Писания, твое учение о последнем времени будет правильным. Евреи, народы и церковь». И тогда я начала читать Писание, не зная, что мне нужно учение о последнем времени. Я не знала, что Бог поместит меня среди народов последнего времени. Но Он сделал это, и в это последнее время фокус в основном падает на Ближний Восток и на Европу. Вообще-то все берет истоки в Древней Римской империи. И позднее я узнала, что есть другой человек по имени Кларенс Ларкин, который писал об этих трех группах. И я хочу прочитать вам кое-что из книги «Божественная истина», написанную преподобным Кларенсом Ларкином. Это поможет нам глубже понять события в Европе. Апостольская церковь — это означает, что церковь Иисуса Христа и апостолов придерживалась премиллинарной точки зрения. Это значит, они считали, что восхищение церкви произойдет до тысячелетнего правления Христа. На протяжении 200 лет другой точки зрения не существовало. Летописи отцов ранней церкви являются ярким свидетельством этого факта. Но около 250 года нашей эры Иисус, страдания Господа и Его воскресение произошли где-то в 30-м году. И 220 лет спустя Ориген, кто-то сказал, Ориген допустил серьезную ошибку. И я подумала, что речь идет о штате Орегон, но нет, Ориген — это один из отцов ранней церкви. У него родилась идея о том, что слова Писания являются всего-навсего шелухой, под которой кроется зерно истины. Внезапно он начал видеть Писание легко, и отвлеченный духовный смысл, и даже начал школу аллегории и духовной интерпретации Писания, вместо того, чтобы буквально воспринимать написанное в нем. Например, в «Возвращении Иисуса на белом коне» Ориген видел нечто совсем другое. И теперь у всякой вещи приходилось разгадывать скрытый смысл. И Ларкин пишет, «Церковь и Библия так сильно пострадали из-за этого. В результате церковь в большинстве своем прекратила ожидать возвращения Господа, чтобы установить земное царство. Когда в 323 году нашей эры Константин стал единым римским императором, имея положительное отношение к христианству, он объединил церковь и государство. В истолковании Писания возникли новые трудности. Если Рим должен стать местом правления Антихриста, возник вопрос и начались подозрения, не является ли император Константин Антихристом? Такое представление нужно было искоренить. Сначала это было достигнуто благодаря попыткам убрать из Библии книгу Откровения. Когда этого сделать не смогли, было решено держать Писание под замком. В результате Библия стала запечатанной книгой, и мрак ночи навис над христианством, что вылилось в период Средневековья. Чтобы избавиться от этой доктрины, они заперли Библию на замок. Что ж, когда вы прячете свет, у вас останется тьма. Таким образом, Европа, древняя Римская империя, в которую распространилось христианство, вдруг отказалась от света, который делал ее христианской. Внезапно Библию вам мог читать только признанный священнослужитель. Он должен был объяснить вам, что там сказано. Результатом этого явилось
только священнослужители толковали Библию.
Они толковали ее. Они ее вам читали, а затем толковали. Именно это и происходило во время крестовых походов. Предводителем первого крестового похода был Готфрид Бульонский, а некий отшельник, Петр Отшельник, сходил в Иерусалим, вернулся и сказал Папе Римскому: «В Иерусалиме неверные, мы должны уничтожить их». Неверными считались евреи и мусульмане. И папа Урбан начал проповедовать: «Мы должны стереть их с лица земли». Готфрид, вернее, папа Урбан, сказал рыцарям, совершившим ужасные преступления: «Если вы пойдете в Иерусалим и захватите его, все ваши грехи будут прощены». Поэтому рыцари, убивавшие направо и налево, нуждались в прощении грехов. К тому же им нужно было чем-то заняться, поэтому они и начали эти крестовые походы на Иерусалим. Но Готфрид Бульонский, предводитель первого похода, сказал: «А зачем нам ходить в Иерусалим, чтобы убивать неверных, когда они есть прямо здесь, в нашей стране?» Поэтому он стал убивать всех евреев на своем пути, и это стало временем ужасных массовых расправ. Но это явилось следствием того, что людям запретили видеть Божье Слово. Не могли его самостоятельно читать. Им приходилось верить, что кто-то проповедует им правильные вещи. Они не знали места Писания, где сказано не подавать соблазна или не обижать евреев и мусульман. В противном случае они не устроили бы таких расправ по отношению к евреям и мусульманам. Тем не менее, хотя то, что Библию спрятали от людей и повлекло за собой период Средневековья, свидетели Божьей истины были всегда. Всегда были верующие. Павликане, альбегойцы, вальденцы. Всегда были те, кто со времен Иисуса верили простому Евангелию о том, что вы просто должны родиться свыше, что вам не нужно быть крещенным при рождении или перед смертью, чтобы спастись, что вы просто должны верить в вашем сердце и подтвердить это крещением в воде. Но такие люди всегда переживали зверские гонения, как и евреи, которых начали называть убийцами Христа. Все они подвергались ужасным гонениям. И печально, но церковь начала учить о постмиллинарстве, утверждая, что сама установит царство на земле, а когда все будет сделано, тогда придет Господь. Печально, говорит Ларкин, что данное лжеучение о постмиллинарстве содержится в наших Библиях в подзаголовках главам книг Ветхого Завета. Не во всех Библиях, но в более старых экземплярах синодального перевода, в заглавиях к 43 и 44 главам книги пророка Исаии говорится: «Здесь Господь утешает церковь своими обетованиями». В то время как эти главы обращены не к церкви, а к Иакову и Израилю. Это очевидно после прочтения этих глав. Обычный читатель не принимает во внимание тот факт, что подзаголовки в Библии добавлены ее издателями, и их следует пропускать, поскольку они могут ввести в заблуждение.
Именно так сказано в моей Библии.
Разве не так сказано в твоей Библии? В моей этого нет, она исправлена, слава Богу. Но в любом случае, вы должны узнать, к кому обращено послание. Посмотрите на начало главы, там говорится: «А теперь, что касается Иакова и Израиля». Или там будет сказано: «Что касается народов, что касается Ирака, что касается Илама или современного Ирана». Вы должны видеть это, читая Библию, а не слушая, что об этом сказал человек. И таким образом вы сможете правильно преподавать или трактовать Божье Слово. Одним из учителей, которых Бог использовал в моей жизни, стал Дэвид Бейрон. Дэвид Бейрон родился в России в 1855 году и воспитывался в лучших раввинистических школах. Затем в Писании он обнаружил, что Господь Иисус является Мессией, и он пишет комментарии к Писанию, имея великолепные, превосходные познания о нем. Помнишь Дэвида Бейрона? Он тебе нравится. Если вы найдете его комментарии к книге пророка Захарии, то поймете, что до этого вы никогда не читали Захарию. И прямо в этой книге он пишет, что он всегда бдителен в отношении того, что многие в языческой церкви придавали аллегорический и мистический смысл Писанию, когда оно обращено к Иерусалиму и Израилю. Бейрон предостерегает: читателю следует избегать замены неестественными и затуманенными значениями того, что просто и очевидно из текста. Вы не можете видеть церковь в каждом стихе Писания, имеющем отношение к Израилю, иначе скоро вы останетесь без восхищения церкви, и кому-то придется написать вам книгу. В первом послании к Фессалоникийцам, например, совершенно ясно говорится о восхищении церкви. Это легко понять, но люди написали книги, чтобы отнять это у вас. Они обязательно найдут место Писания, которое не имеет к вам отношения, а имеет отношение к Израилю. И этим самым вы лишитесь восхищения церкви, вы лишитесь своего места. Поэтому вы должны правильно трактовать Божье Слово. И вот что произошло в результате всего этого, когда люди спрятали Божье Слово. Теперь они собрались сами установить Царство Божье на земле. Теперь это стало их задачей. Теперь уже не должно было быть никакого восхищения церкви. А как мы узнали об этом? Как эта истина снова вернулась к нам? Я читала книгу, написанную Кельвином Кромби. Эта книга называется «Анзаки. Империи и восстановление Израиля». Он австралиец, который живет в Иерусалиме, и он написал книгу о том, как Бог использовал анзаков, солдат австралийского и новозеландского военного корпуса для возрождения Иерусалима, и он использовал их вплоть до самой последней войны в Персидском заливе. Бог использовал Австралию, чтобы благословить Израиль. И в этой книге рассказывается о том, как Бог использовал их для восстановления Израиля. На это делается основной упор. Брат Сатан в недавней передаче сказал, люди говорили и проповедовали о том, что Иисус придет в 1914 году. Это было то время, когда они так говорили. Иисус придет в любой день, но Он не мог прийти, поскольку в библейском пророчестве не произошло событие огромного масштаба. Большим событием в библейском пророчестве было то, что Бог сказал, «Я возвращу евреев домой». И это произошло. Мы видели, как они стали государством в 1948 году. В библейском пророчестве об этом восстановлении Иисус делает особый упор на Иерусалим. Они получили Иерусалим только в 1967 году. И Кельвин Кромби пишет о том, что почти на 2000 лет церковь упустила из виду тот факт, что Бог возвратит евреев домой. Но пуритане узнали об этом. Пуритане, которых современная ревизионистская история выставляет глупцами. Слава Богу за пуритан. Пуритане из Англии, желанием которых было полностью очистить церковь Британии. Я читаю из книги Кельвина Кромби. Пуритане, известные тем, что стали первыми отцами-пилигримами, отправившимися в Америку, также развили огромный интерес к еврейскому народу и обнаружили, что традиционное римское отношение к Израилю является неверным. Пуритане обнаружили, что здесь говорится о том, что Бог буквально физически возвратит евреев домой. Пуритане, которые также подвергались жестоким гонениям в Голландии, встретились с евреями, которые подвергались гонениям, и вместе они приехали в Америку и основали Америку. На чем они основали Америку? На библейской истине. Они основали Америку на том факте, на одном из таких больших фактов, что Бог приведет евреев домой, а мы будем благословлять их до тех пор, пока они не вернутся домой. И у евреев, приехавших в Америку, вместе с ними были кое-какие деньги. Бог всегда давал процветание евреям. Люди всегда гнали их, но процветание является частью благословения, а не проклятия. И у тех евреев, которые приехали в Америку с пуританами, тоже были деньги. Одного из них звали Хаим Соломон. Он финансировал американские вооруженные силы под командованием Джорджа Вашингтона в вооруженном сопротивлении Англии. Хаим Соломон – еврей. Войска Джорджа Вашингтона сегодня вооруженные силы передвигаются в танках и на самолетах, а в те дни они передвигались пешком в кожаных ботинках. Действия происходили в долине Фордж. Стояла зима, обувь у солдат износилась, им было холодно. Хаим Соломон лежал при смерти. Джордж Вашингтон послал ему весть. «Еще раз помоги нам. Моя армия нуждается в сапогах». Хаим сделал все необходимое и купил сапоги для армии. Аллилуйя! Он стал прообразом нашего дядюшки Сэма. Благословение известной Америки, благословение известной Австралии пришло по большей мере из-за того, что мы благословляли Израиль. И Библия говорит, что если вы будете благословлять Израиль, то вы будете благословлены. Если вы проклянете Израиль, то вы будете прокляты. И в Европе произошла еще одна вещь. Она происходила на протяжении многих лет и состояла в том, что европейцы утратили правильное отношение к Израилю. Во время средневекового периода начались притеснения Израиля со стороны Европы. В то время родилась такая небылица, которая называлась кровным наветом и гласила, что во время еврейской Пасхи евреи якобы убивали христианских младенцев, брали их кровь и приготовляли мацу. В любом случае, евреи не стали бы употреблять в пищу кровь. Они имеют огромное почтение к жизни. Но такие слухи поползли. И из-за этой лжи, которая распространилась по всей Европе, называлась кровным наветом, и которая, кстати, жива и по сей день, они запирали евреев в синагогах, они запирали там множество людей и сжигали синагоги дотла. Во вспышке черной смерти, охватившей всю Европу, обвинили евреев. Почему? Евреи не умирали от эпидемии. Они следили за чистотой. Они знали, как умываться. Но всех их хватали и убивали.
Это точно.
Европа очень сильно прославилась тем, что отнимала у людей свет Евангелия. Сейчас они это пожинают. В течение первой недели мы читали о том, что европейцы не понимают Соединенные Штаты Америки и их веру в Библию. А теперь мы знаем, что в Европе много вас, христиан. И знаете что? Вы удерживаете тьму. Библия говорит, что церковь, так сказано во втором послании Фессалоникийцам, удерживает Антихриста, ввиду чего он остается неизвестным. Его личность остается неизвестной. Вы удерживаете его. Как вы это делаете? Вы надеваете все оружие Божье, молясь. Аллилуйя! Слава Богу! Встаньте на колени, возьмите свою Библию, и пусть в вас не будет ни капли страха. Приготовьтесь пожинать урожай, который придет, прежде чем мы уйдем отсюда. Я верю о миссионерах в Европу, я верю о великом движении Божьем в Европе, и вы являетесь его неотъемлемой частью.
Аминь! Мы часть этого движения. Вы часть этого движения. Поднимитесь, будьте сильны в Божьем Слове в эти последние дни. Мы вернемся через минуту. Мы получаем ваши вопросы, молитвенные нужды, свидетельства, и мы относимся ко всем ним очень серьезно. Мы отвечаем на них, мы молимся за них. Мы благословляем вас за то, что вы присылаете их, и мы рады стоять вместе с вами в вере каждый раз, поэтому сообщайте нам, в чем вы нуждаетесь. Мы здесь, чтобы служить вам. Наши люди возлагают руки и молятся за ваши молитвенные просьбы. Они верны в этом, и мы верим Богу о вас. Подготовленные служители молятся за вас. Звоните нам, если у вас экстренный случай. У нас здесь есть люди, которые помолятся за вас. Мы с Кеннетом и сотрудники нашего служения хотим помочь вам. Вы в нашем сердце. До завтра и помните, что Иисус — Господь. Помните, что вы должны быть на Его стороне, на стороне Господа. Если вы не читаете Библию, чтобы узнать все эти вещи, вы не будете знать, где Господь и на какой Он стороне. Но Господь на стороне Израиля, Господь на стороне Церкви. Господь на вашей стороне все время. И настолько, что даже если вы еще не в Церкви, Он сделал возможным для вас стать ее частью. Он хочет, чтобы вы были в Церкви. Воля Божья в том, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Если вы никогда не делали Иисуса Господом в вашей жизни, сделайте это сегодня. Просто скажите, «Иисус, я делаю Тебя Господом, возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь». Если вы хотите приобрести наши книги, пишите нам по адресу на вашем экране, и мы вышлем их вам с нашей любовью. До завтра и помните, Иисус — Господь! And He's just the same as His lovely name.
the reason why I love you so. Oh yeah, Jesus is the sweetest name I know. And someday I'll see him face to face, to thank him for his wondrous grace, which he gave to me when he made me free. Then blessed Son of God, called Jesus. Yeah. Just worship the Lord. Praise Him and worship His name.
Sweetest name.